Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некалькі тэмаў. Дэпардзё ў Беларусі заступіўся за свабоду кароў. Анатоль Лябецька знайшоў паразуменне ў трактаразаводцаў. Дняпро рэкордна абмялеў, спынілася судаходства. А таксама наша даследаванне, ці ёсць вынікі нядаўна ўведзеных жорсткіх мераў у змаганні з незаконным абаротам наркотыкаў. Заставайцеся з намі. Фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій у Беларусі заканчваецца сёння ўвечары. За гэтым працэсам назіраюць актывісты кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Вось што гаворыць яе сукаардынатар Уладзімір Лапковіч.
Пазіцыя амаль удвая вылучыла менш сваіх прадстаўнікоў, чым на мінулых прэзідэнцкіх выбарах, таму і сам працэнт вылучаных апазіцый з агульных сябраў камісіі менш, чым раней.
Сайт ЦВК змясціў падрабязнасці выступу Лідзіі Ярмошынай у Вене 20 ліпеня на сесіі АБСМ. Старшыня ЦВК расказвала там пра выкананне беларускім бокам рэкамендацыі АБСЕ па выбарах і адзначыла, што інстытут міжнароднага назірання за выбарамі не павінен ператварацца ў элемент палітычнага ціску і пакарання дзяржаў, якія праводзяць самастойную палітыку. Невыязная Лідзія Ярмошына мела магчымасць наведаць Вену, бо канферэнцыю ў Аўстрыі праводзіла міжнародная арганізацыя, сябрам якой з'яўляецца Беларусь. Разам з Лідзіяй Ярмошынай у Вене выступаў і праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Сёння ён будзе госцем Віталя Цыганкова ў інтэрв'ю «Тыдня». Вось як Валянцін Стэфановіч адказвае на пытанне, ці можна ўжо цяпер на гэтым этапе прагназаваць, што ўлады правядуць гэтыя выбары як звычайна, або сапраўды будуць ствараць максімальна спрыяльную карцінку для Еўропы.
Я думаю, што для ўладаў прасцей будзе прадэманстраваць нейкія сапраўды лепшэнні ў такіх візуальна бачных рэчах, як збор подпісаў ініцыятыўнымі групамі і так далей. То есть прадэманстраваць такі нібыта наяўнасць некай альтэрнатывы і плюралізм палітычнага. Ну, я маю на ўвазі, што рашэнне канкамаў аб вызначэнні месцаў забароненых для правядзення збора подпісаў групамі, яны досыць ліберальныя, збольшага па краіне, і магчымасці збора подпісаў на вуліцах яны ёсць. Іншая справа, што працэдурныя пытанні, датычныя такіх прынцыповых рэчаў, як фармаванне камісій, падлік галасоў, датэрміновае галасаванне, усе гэтыя рэчы, я думаю, што они застануцца такія, як і былі. Нічога новага, ніякіх новых падыходаў мы ў дадзеным пытанні не ўбачым. Прадстаўнікі апазіцыйных партый, як і раней, не бяруцца ў камісіі.
66-гадовы французскі актор з расійскім пашпартам Жерар Дэпардзё прыбыў у Менск з прадусарам будучага фільму пад рабочай назвай «Нармандыя Нёман». Актор таксама мае зацікаўленне ў турыстычным і аграбізнесе, таму, як мяркуецца, ён тут вывучаў глебу і беларускі патэнцыял. Сёння актор наведаў малочна-таварную ферму «Задомля» у Смалявіцкім раёне, а пасля заявіў, што яму падабаюцца беларускае малако, мяса і жанчыны. Кінарэжысёр Юрый Хашчавацкі не верыць у спантанны характар гэтага сяброўскага візіту.
Да, конечно, это не спонтанно. Там очевидно, что там лоббисты его организовывали это все. Так что у них есть обоюдный интерес пока что. Лукашенко надо какого-то человека, который бы сказал, что он гениальный, такого известного человека, перед выборами. А этому нужны деньги. Вот они и продают друг другу то, что у них есть. А что у них есть? У них есть будущее белорусов. Вот они им и торгуют. Как Лукашенко в большой степени, так и Депардье в мизерной. И если ему больше заплатят, так он скажет, что давно пора Лукашенко сделать вообще президентом всей Европы. Ну, все зависит от цены.
Як і Дэпардзё, кампанія «Бургер Кінг», якая адкрыла на пачатку ліпеня першы рэстаран сваёй сеткі ў Менску, да беларускіх вытворцаў сельгаспрадукцыі пакуль толькі прыглядаецца. Як і «Макдональдс», дарэчы, кампанія робіць бульбу фры не з беларускай прадукцыі. З Расіі паступаюць мяса і салата. Вось што сказаў генеральны дырэктар «Бургер Кінг» у Расіі Дмітрий Мядовы.
Мясо идет либо из Калининграда, либо из Подмосковья, где-то на большей производственной мощности наших партнеров. также Подмосковье. Какой еще вот ингредиент интересует?
Картошка, конечно же. Всех белорусов интересует картошка.
Картошка, к сожалению, пока идет из Голландии.
Российские СМИ со спосылкой на премьер-министра Сирии Ваиля Аль-Халька поведомили про перамовы у Дамаску с Москвой про долучение этой арабской республики до евразийской экономичной просторы и свободной мытной зоны. Отметно, что говорка ишла про перамовы только помеж Сирией и Россией, бо иншие удельники ЕАЗС о поведомлении не сгадывалися. Не в забаве о программе меркования экспертов, накольки это реальный проект.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Формування територіальних виборчих комісій у Білорусі заканчивається сьогодні увечері. Попередні виніки гэтага етапу кампанії по обранню президента країни ЦВК планує обвестить завтра, 23 липня. Однак уже ця перший раз обозначилися дві тенденції. Перше – это что демократичные партии сьогодні порівняно з минулими виборами вилучили амаль удвоя менш претендентів у територіальні комісії. Ну а другая, что улады по-ранейшему уводят у склад комиссию литерально личных представников оппозиции. С подробязностями наш корреспондент Владимир Глот.
Выборчий кодекс дозволяє включати у одну територіальну комісію до 13 чоловік. Звичайно, комісії формуються по максимуму, заповняються усі вакансії. А це означає, що говорка йде прикладно про 2000 чоловік. За гэтым працэсам назіраюць актывісты кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Адзін з яе каардынатараў Уладзімір Лапковіч распавядае «Свабодзе» пра дзве тэндэнцыі.
Першая тэндэнцыя – то, што апазіцыя амаль удвая вылучыла менш сваіх прадстаўнікоў, чым на мінулых прэзідэнцкіх выбарах. Таму і сам працэнт вылучаных апазіцый з агульнага сабраў камісіі менш, чым раней. А другая тэндэнцыя – это традыцыйна, што нават пры зменшэнні кількості вилученців від опозиції в агульному парадку, в масовому парадку, а сябри опозиційних партій в виборчій комісії не включають. Навіть серед тих 11, які я опозиція вилучила, їх масово не включають.
Керівники опозиційних партій, звичайно, кажуть, що фокусують увагу на участкових комісіях. Мовляв, там конкретно провіряють бюлетені і лічать голоси. І тому участкові комісії більш важливі за територіальні. Однак, каб прозвище кандидата на президента трапило у бюлетень, треба спочатку набрати якнайменей 100 тисяч підписів виборців у ягоною підтримку. А їх якість перевіряють якраз територіальні комісії. У територіальних комісіях є ще одна важлива функція, про яку потенційні претенденти на президента не повинні забуватися, подкреслює секретар Центру виборкому Миколай Лозовик.
Це оказання содействия в організації агітаційної роботи. Іменно вот эти комісії там, значить, содействують проведенню предвиборних встреч, контролюють виконання законодавства о виборах і так далі.
Можна констатувати, що опозиційні структури не мають сілу і імпету для настойливої праці, лічить політолог Владимир Роуда.
Просто партии наши перетворились у карбиковые структуры, да? Не хватает людей. Ну, безумовно, они скардятся на то, что режим весь час как бы остается жестким и на партийных активистов ставится вельми негативно. Это саправды так, да? Раз такая как бы объективная реальность існує, то видолочные люди, как бы, ну, некие количество связывали свой люс там с партиями политическими, они просто шукають іншу нішу. Усі партії закрануті гети хвороби. На мою думку, існують тільки одні ліки у такій ситуації. Ну, покольки режим совпаде авторитарний. Причому такі жорсткі дочинення до опонентів. Чому не створити некую одну організацію? Як колись був Білоруський народний фронт, який все ж таки перемог. Комуністичною партією, ось треба об'єднатися усім, створити справді такую могутную организацию, ну не могутную, но хотя бы как бы организацию подобную на Белорусский народный фронт, который был один.
Завтра, 23 липня, 8 ініціативних груп можуть офіційно почати збор підписів за своїх кандидатів на президента. Гэты етап виборчої кампанії протягнеться 30 календарних днів по 21 жнівня уключно.
Наш корреспондент Владимир Глот сёння таксама сачыў за сустрэчамі Анатолі Лябецькі, які накіраваўся ў раён трактарнага заводу. Неўзабаве мы звяжемся з ім яшчэ раз. Расійскія СМІ са спасылкай на прэм'ер-міністра Сірыі Ваіля Аль-Халька паведамілі пра перамовы Дамаску з Масквой пра далучэнне Арабскай Рэспублікі да Еўразійскага эканамічнага саюзу і свабоднай мытнай зоны. Адметна, што гаворка ішла пра перамовы толькі паміж Сірыяй і Расіяй, а іншыя ўдзельнікі гэтай арганізацыі ў паведамленні не згадваліся. Дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман упэўнены, што да гэтых размоў не трэба ставіцца сур'ёзна.
Ну, я думаю, что, конечно же, особенно в сегодняшних умовах это не может быть неким серьезным предметом для разговора. Час от часу, вот в контексте евразийского экономического связа, мы чуем то, что там те Индия, те Навод Туреччина хочуть вступити, ще нечто такое. Але ж, ну, промовляти можна шмат про що, але ж коли Сирія знаходиться у тим внутрішньополітичному стані, в якому вона знаходиться. Більше того, коли вона звертається у тим віку до Білорусі, для того, щоб отримати ніякий кредит, ну, це правда, це ніщо інше, як просто ніяка така риторична дипломатична форма.
А на вашу думку, офіційний Мінськ був би супроць включення Сирії у Євразійський економічний союз?
Ну, коли б навод договорка серйозно дійшла до нікого серйозного етапу, ну, я не ведаю. Просто вступлення Сирії у цей союз означало б уже кончаткове спинення проєкту Євразійського економічного зв'язу як більш-менш нікої серйозної інтеграційної платформи, тобто перетворення у нікого подобенства СНД, але ж просто з іншими удільниками.
Паводле палітолага міжнародніка Андрэя Фёдарова, цалкам выключыць магчымасць далучэння Сырыі да ЕАЭС нельга. Аднак сёння ўявіць сабе такі сцэнар вельмі складана.
Ну, ведаеце, калі гаворка ідзе пра тое, што стварае Расія, так я б нічога не выключаў. Іншая справа, наколькі гэта дадасць увагі, ну, увагі безумоўна дадасць значнасці гэтаму саюзу еўразійскаму, то тут ўжо пытанне. Я, шчыра кажучы, не бачу, якім чынам гэта можа адбыцца і што з гэтага атрымаецца, што добра з гэтага можа атрымацца. Тут і аддаленасць адпаведна, і асабліва тое становішча, якім зараз Сірыя знаходзіцца, не ведаю, нішто я гэта не разумею.
Дадам, што ў Сырыі ўжо доўгія гады ідзе грамадзянская вайна паміж урадавымі войскамі і паўстанцкімі групоўкамі. Загінула ўжо больш за 200 тысяч чалавек, а мільёны сірыйцаў мусілі пакінуць свае дамы. Грамадзянская вайна пачалася з паўстання ў сакавіку 2011 году супраць праўлення сям'і Асада, якое доўжыцца 4 дзесяцігоддзі. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем. У Беларусь прыляцеў французскі актор Жерар Дэпардзё. Сваім візітам 66-гадовы кінадзеяч, які 2 гады таму атрымаў расійскае грамадзянства, пераследуе некалькі мэтаў. За перасоўваннем Дэпардзё сачыў Ігар Карне, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Дык што натхніла актора на гэты візіт і што ўдалося госцю паглядзець за гэтыя суткі ў Беларусі?
На пачатку, напэўна, можна сказаць, як гэты візіт арганізоўваўся, ну, прынамсі, па версіі афіцыйных СМІ. Мяркуючы з іх паведамленняў, 3 ліпеня Жерар Дэпардзье наведаўся ў амбасаду Беларусі ў Парыжы, ну і праз кіраўніка дэпмісіі Паўла Латушку павіншаваў беларускі народ з афіцыйным днём незалежнасці. І там нібыта ў якасці такога вось рэверансу атрымаў запрашэнне бліжэй пазнаёміцца з Беларусю, ну а ўжо ў трансфармацыі вось незалежных экспертаў з беларускім цудам і ягоным бацькам Александрам Лукашэнкам. Паведамляецца таксама, што нібыта яшчэ раней Дэпардзье быў уражаны, што як ягоны новы прэзідэнт Уладзімір Пуцін, які сам асабіста ўручыў Дэпардзье расійскі пашпарт, беларускі лідар таксама б'е ўсялякія рэкорды, набіраючы на выбарах больш за 80% галасоў электарату.
Ігор, ми зараз дамо послухати заяву Депардьє у Мінському аеропорті поводля репортажу ОНТ.
Я предпочитаю составлять мнение о стране не из чьих-то слов, а побывав в ней лично. О Беларуси я многое узнал, когда был в соседней России. Мне сказали, а вы знаете, что президент Александр Лукашенко на прошлых выборах набрал более 80% поддержки? Многих в Европе это удивляет, а я решил убедиться во всем сам. Вообще считаю, что Беларусь давно стоит принять в европейскую семью стран.
Спасибо большое.
І ось наш продюсер, рыхтуючы гэтае аўдыё да эфіру, звярнуў увагу, што неяк эта крышку падаецца такі адвольны пераклад, таму што пачынаецца словамі «Депардье гран культур», а канец яго словаў зусім не чуваць, толькі «большое спасибо», так што невядома, як бы, што ў арыгінале сказаў «Депардье». Тым не менш, на месцы могуць быць і меркаванні, што вось на гэтую паездку ў Беларусь ён не сам напрасіўся, а што гэтую паездку арганізавалі, скажем, беларускія ідэолігі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў.
Сапраўды, ёсць такое меркаванне, яно вось зараз шырока абмяркоўваецца, бо гэта падзея падаецца вось афіцыйнымі СМІ як адна з найгалоўных сёння, бо гэта зразумела, актор добра вядомы ў Беларусі, ідэі руская міра блізкія значнай колькасці беларусаў, і вось сумясціць такі славянскі піетэт з раскручаным імем варыянт амаль беспройгрышны. З гэтай прычыны таксама медыі дзяржаўныя намагаюцца паказаць, як Депардьє добра ў Беларусі, бо шмат рэпартажаў сёння ў афіцыйных агенствах, на тэлебачанні і так далей. Ну, а якая сёння праграма была? Ну, найперш паказалі узорную это в Смоляевском районе. Я еду, речь, за пару месяцев до этого инспектовал Александр Лукашенко. И тут уже можно сказать про некое выключение. Лукашенко, звичайно, незадоволенный, вельми шмат критикует. А вот что дотычется этой господарки, то усяляк хвалил керавництво, казав, что она саправды может лечиться узором ведения сельско-господарчего бизнеса в Беларуси. Ну и снова же за уликом, что Жерар Депардьє совмещает творчество с аграрным и ресторанным бизнесом, мабуть, так само могут быть некие взаимные интересы. Ну, з боку Беларусі. Натуральна, беларускі бок не супраць загрузіць французскія магутнасці сваёй сыравінай, доступу якой у аэразвяз з Беларусі, ну, на ўзроўні арыфметычнай хібнасці. Ну, але тут зноў жа ёсць некаторыя такія хібы, бо беларуская ўзорнасць зусім далёкая ад звыклых еўрапейцаў стандартаў, бо падчас наведвання, скажам, малочнай фермы Жерар Депардьє ў літаральным сэнсе пашкадаваў беларускіх кароў, якія адрозна ад французскіх ці швейцарскіх не могуць вольна перамяшчацца. Вось гэта было яго такое шкадаванне.
Ну, у медыя ўжо патрапілі пазнейшыя выказванні актора. Ён сказаў, што ў Беларусі яму спадабаліся тры рэчы. Якія гэта рэчы?
Может, захотите у нас остаться на ПМЖ?
А вы уже не considerали Венесих как la place pour domicile?
Non, mais j'aime beaucoup passer. Non, pas merci. Mais je suis là, je vous assure, je suis très heureux. Et comme j'aime la campagne et la nature, puis la paix, ben je vous assure que je peux revenir.
Вы знаете, я здесь сегодня, я сегодня счастлив, я люблю природу, сельские пейзажи, спокойствие. Мне здесь нравится, и поэтому я вернусь.
Я belle femme, j'ai du lait.
Ça, je traduis, hein.
Oui, il y a des très belles femmes, il y a du bon lait.
Очень красивые женщины в Беларуси, хорошее молоко, хорошее мясо.
C'est parfait pour un taureau comme moi.
Et это такая лобная дочка, как я.
Спасибо.
Ігор, а што вядома пра ідэю новага фільму, які збіраецца Депардьє здымаць з беларускім удзелам?
Сапраўды ёсць такі трохбаковы фільм, скажам так, ну, з удзелам майстроў, пакуль гэта папярэдне ўсё плануецца Францыі, Расіі і Беларусі. Ну, вядома, што Беларусь фільмы часам называюць яшчэ партызан фільмам, то бок гэта база такіх ваенных стужак. І вось менавіта прадусер, з якім прыехаў Жерар Депардьє сюды ў Менск, маецца наведаць яшчэ беларускую кінастудыю, каб абмеркаваць некія пытанні адносна беларускай часткі здымак. Хоць эксперты мяркуюць, што наўрад ці будзе некая тут вялікая частка здымак адбывацца, хутчэй за ўсё гэта абмяжуецца некім мясцовым антуражам, то бок другой часткай Нармандыі-Нёман, вот нёманскімі падзеямі, якія адбываліся тут у Беларусі, вось магчыма ў гэтых месцах будзе весціся частка некіх здымкаў. Пакуль падрабязнасцяў няма, бо гэта працоўна ідзе такі працэс, але напэўна гэтым годзе ўжо якось ёсць такія прагнозы, будзе яшчэ адна дэлегацыя з Францыі кінематаграфічная, якая падпіша некія канчатковыя ўжо пагадненні пра ўдзел беларусаў.
Такім чынам я ўдакладню, што пакуль што працоўная назва гэтага фільму «Нармандыя Нёман». Ну а пра трансфармацыю Жерара Дэпардзе, які захапляецца аўтарытарнымі рэжымамі, на просьбу нашага радыё разважае рэжысёр, кінадакументаліст, аўтар фільма «Памфлета. Звычайны прэзідэнт» Юрый Хашчавацкі.
Он блестящий актер и, очевидно, абсолютный дурак во всем остальном. Понимаете, почему смешно? Смешно, что он заметил, что коровам свободы не хватает. Если бы он сейчас заметил, что людям здесь свободы не хватает, это совсем другое дело. А вообще-то это вот типичный случай, когда человек сам себя делает марионеткой в руках сильных мира сего, как он это воспринимает. С Путиным, теперь с Лукашенко. То есть у него начинает образовываться совершенно другая компания. Это сродни тому, как некоторые наши мастера художественной культуры пошли в услужение этому режиму. И исчезли. Исчезли духовно, исчезли в самой культуре, во всем. К сожалению, мне кажется, что с этим блестящим актером может произойти то же самое, если уже и не происходит. Депардье как и в тот раз, так и в этот попал, как тот воробей, в кучу. Сидит и чирикает. А чирикать там, в общем, опасно. Это известное дело.
Это был режиссер Юрий Хашчавацкий. На сувязи с нами далей Игорь Корней. Игорь, я згадаю, что Депардье потрапил у черный спис Министерства культуры Украины. И меркуется, что во украинских кинотеатрах и на телебачанні забаронять прокат фильмов с ягоным уделом. А имя его нават нельга будет згадывать у СМИ. Такое покарание с боку украинцев Депардье заслужил за свою прихильность до российского президента Владимира Путина и за ягоное выказывание про Украину. Так вот, ці выглядае, что Беларусь у таких стосунках с вядомым французским актором выразно займая бок России?
Ну, атрымліваецца, што так, бо тут ужо акцэнты расстаўленыя нават ягонымі ранейшымі заявамі і вось гэтым візітам у Беларусь і тымі заявамі, зноў жа, якія ён рабіў на адрас Владзіміра Пуціна і ўсяго вышэйшага кіраўніцтва. Ну, вось іх можна згадаць, дарэчы, што вось падчас недаўнага кінафестывалю ў Латвіі ён заявіў у літаральным сэнсе, што любіць Расію і Украіну, якая з'яўляецца часткай Расіі. То бок тут адназначная выснова зроблена. Ну, а пасля атрымання расійскага пашпарта парту 2 гады тому з рук Путіна, ён зноў жа заявіў пра поўную падтрымку расійскага лідара і гатовасць памерці за Расію. Ну, але зноў жа трэба згадаць, што нягледзячы на гэтыя патэтычныя лёзунгі, жыве Жерар Дэпардзе не ў Расіі, дзе яму нерухомасць прадставілі ў Мардовіі і ў Чачні ёсць свае дамы і кватэры, а ў Бельгіі, куды ён збег ад высокіх французскіх падаткаў на багацце. Таму тут як бы ёсць такая крыху, можа, не зусім шчырая пазіцыя прызнавацца ў любові да адной краіны, але практычна там не бываць.
Мяркуе Ігар Карней. Раней у сувязі з набыццём Дэпардзе расійскага грамадзянства актыўна вялася дыскусія пра тое, што важней – талент і творчасць асобы, ці яе грамадзянская пазіцыя і публічныя учынкі. Як вы ставіцеся да гэтага французскага актора з такога гледзішча? Пра гэта мы запыталі сёння кінакрытыка Максіма Жбанкова.
На самом деле, без таланта, без харизмы, без своей, я бы, певной, я бы, московской профессиональной репутации, ни одна персона, там, шоу-бизнес, там, кинематографу, не ведаю, массовой культуры и так далее, а ничего не важно. Мая вагу, соправный творческий потенциал. И что тычется громадянской позиции, это завсёды додатковым, я бы сказал, таким сигналом, да, разумения этой особы, да, подвышения, альбо принижения, як бы, такого агульного социального статуса. Что тычется Депардье, тут треба сказать, что в ободу я загадаю дать мне ситуацию довольно дивно. Ну, по-перше, это человек, который в свой час был надзвыше істотным для сусветного кинематографа, але зараз больше живе на отсотке с малой репутацией, и за опошние 10 год, насколько я могу сказать, а ничего, например, такого важкого, серьезного кинематографа не зарабил, то бы это фактично кинематографичная персона, скажем так, секонд-хенд. Якая, в принципе, в российском контексте неким таким патриотом, тим громадянином, так само можно выразить довольно умовно. Бо то ж таки экспат, это все ж таки замежник, який на эту территорию прийшов, и, в принципе, він, як на мене, спробує подобатися владі. Тому то, що він робить, это абсолютно логічне, як на мене, сигналы улавишь, что я ваш, я свой, я удячна, что меня приняли, и так далее. То вот я за того, что это все в полном смысле гурня. Гурня за владой и гурня, как на мене, абсолютно предсказание. Удачный выбор, что тычется в дело Депардье в этом проекте, все значно простее. Зараз у России державные гроши первые на проекты передусим идеологичные. И когда человек хочет присутствовать в этом поле державной культуры, а Депардье видовольство хочет этого, и он мусит, как бы, вписываться в полной гурни. Вот в этой прадержавной культуры. А там все время просто. Кто у нас француз? А что у нас там в списке первая перемога? А ты будешь француз плюс перемога, будет у нас Нормандия. Чтобы это снова гурня с такими шаблонами, как бы вот такой тоталитарной истории и тоталитарной среду. А что относится до того, чего ее на депардию канон, как бы, это русского мира тенем, это, как на мене, покуль, как бы, зарано казать, варто поглядеть на продукцию, но, как подсказывает досвид истории, все идеологичные фильмы, и они отремливаются, ну, за редкими заключениями, мастацки бездопоможными.
Мяркуе кінакрытык Максім Жбанкоў.
Звоните Свабодзе на Skype.
Цяпер свае паведамленні вы можаце пакідаць не толькі пра стацыянарны тэлефон 266-3952, але і праз інтэрнэт.
Skype, аўтаадказнік, Свабода радіо.
У эфіры Радыё Свабода, і зараз з намі на сувязь ізноў выйшаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Сёння ён сачыў за праграмай некаторых патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і, ў прыватнасці, за паходам у народ. Анатолій Лябецкі, добры вечар яшчэ раз.
Добры вечар, Алена. Я сёння назіраў за тым, як Анатолій Лябецька размаўляў з рабочымі Менска трактарнага завода. Гэта было на станцыі метро, каля выхаду з метро, паміж прахадной і метро. І што вось першае кінулася ў вочы, я быў на падобнай сустрэчы, дарэчы, менавіта таксама ў гэтым самым месцы з трактаразаводцамі. Гэта было гады два, можа, два з паловай таму, і зацікаўленасць сёлета значна вышэйшая. Калі раней мала хто падыходзіў да Лябецькі, разам з ім быў, дарэчы, і намеснік яго партыі, старшыні яго партыі Леў Марголін, а гэтым разам людзі падыходзілі значна часцей. І пра што казалі? Пра нізкія заробкі. Вось толькі два факта я прыведу. Адзін трактаразаводзец сказаў, што ён зарабіў 6,5 мільёнаў, і на яго калегі глядзяць як на самага багата, як на буржуя, як ён пажартаваў. А жанчына, пенсіянерка, яна выйшла, кажа, ведаеце, было мала працоўных дзён, я атрымала 1,7 мільёна, а пенсія ў мяне, кажа, 1,3 мільёна, ну, 3 мільёны неяк пражыву.
Не было такого уражання, як, скажем, у наших інших колег, якія ходили так само з Анатолем Лябецьком у час його зустріч з предпримальниками на ринку. І вони казали, що некоторые люди там навіть шарахалися, боялися, а що робочие більш сміло себе поводили?
Ведаєте, мабуть, коли не хапає грошей, тоді з'являється смілость. Ось це таке ми обмінювалися. Журналісти було, коли десятка журналістів назирали. І для нас так само це було доволі дивно. І прийшли всі до одної основы. Нема грошей, люди робятся свободнейшими. І самое головное, оно, что пытались, казали, ну, коли вы переможете, те сапраўды будзе працаваць наш завод. А чаму яшчэ такое пытанне задавалася, што, мабыць, таму, што раздаваліся рэкламныя матэрыялы аб'яднанай грамадзянскай партыі пад назовам «Мільён новых працоўных месцаў».
Спадар Глот, а як ЦВК можа паглядзець вось на гэтыя крокі Анатолія Лябецькі? Гэта што, агітацыя? Гэта...
Я думаю, што тут цяжка будзе нешта знайсці такое, зацапіцца. Чаму? Бо Анатолій Лябецька неодноразово подкреслил, что это не первая встреча. И сегодняшнюю встречу он проводил, как и попередняя, не в статусе потенциального кандидата на президенты, а в статусе старшини объединенной громадянской партии.
Это были подробязности от Уладзімира Глота, ну и еще про передвыборчие настрои. Несколько звонков на свободу.
Витание, свобода. Мой зворот до головного человека – да, товарища Лукашенко, и до претендента Терещенко, товарища, как экономиста. Чему б не повеличивать пенсии не на проценты, а на сумму? И великой пенсии из маленькой добавлять однольковую сумму, например, 7 по 100 тысяч, 7 по 105 тысяч, 7 по 110 тысяч, мне кажется, і здається, не кажеться, і саправди, що це було більш справедливо. Горовець, послухай мене. Чи так я меркую? Дякую, Михайло.
Здравствуйте, житель Республики Беларусь, пенсионер, инвалид первой группы. Ответьте, пожалуйста, если знаете, чего возьмутся белорусы когда-нибудь за розум? Что делается в республике, непонятно. Все дорожает, ребенка в школу собрать, вот посчитали, значит, надо 3 миллиона заплатить, а пенсия всего 2,5 миллиона. Как жить дальше? Сахара в одном магазине 12,100, в другом 12,700, в третьем 13,000. В четвертом 12,900. За счет народа наживаются, никто не смотрит за ценами. Что это такое? Где это хозяин наш, званый, лидер, в кавычках?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Днямі падзення ўзроўню вады ў Дняпры дасягнула рэкордныя адзнакі за ўсе гады назірання за ракой – мінус 23 сантыметры. У Магілёве на рацэ спыненае суднаходства. Мясцовы рачны порт нясе страты, а адкрыты сёлета прычал для прагулачных катараў не запатрабаваны. Паменяла ў рацэ і рыбы. Рэпартаж Андрэя Белагубова.
Два гады запар на Дняпры не было добрых паводак. Сёлетняе спякотнае лета сітуацыю пагоршыла. Падзенне ўзроўню вады прывяло да спынення суднаходства. Судны стаяць на прыколе ў мясцовым рачным порце.
Нет воды, значит, нет конкретной работы. Убытки, расходная часть возрастает. Мы в аренду отдали ворсу судно. Ну, и судно, и баржа зависли. До которых времен, я не знаю. И мы должны расходы дополнительно нести. Мостостроительное управление расходы несет, потому что его же там надо и охранять. Вот если вы видели возле Пушкинского моста. Два крана стоят, они уже там будут, наверное, до зимы или до большой воды. Мы их никуда не выведем. Если их осадка не в воду на 90 сантиметров, метр 10, а глубины 60, как можно пройти?
Доводит представник администрации порту. Прычал, які абышоўся ў 1,5 мільярда рублёў і ўрачыста быў сёлета адкрыты ў траўні, застаецца незапатрабаваным. Вады ад яго адступіла на 1,5 метры. На прыколі застаюцца і прагулачныя катары. Рыбакі сцвярджаюць, што рэчышча агалілася да 2 метраў. Такога раней не назіралася. Запаволілася і рачная плынь. Водарасці, якія хавала вада раней, апынуліся на паверхні.
Не была паводка, пазапрошлого году падымалася на 2,5 метра, на 3, і вымывае ямкі. А когда медленное течение, забывает я. И рыба ушла 80 километров от Могилёвой большой рыбыни. Это корма нет, наверное, на уходе.
2 года не было разлива. Рыба вся ушла. Нереста нормального уж нет уже 2-й год. 3-й год так подымется, болото будет. Для этого Днепра, чтобы поднялось, это надо неделю лить. Питается за счет почвы, что все равно идут грунтовые воды. А если грунтовых вод, он уже червя не найдешь нигде.
Гораздо мельче стал Днепр. Вот видно, вот мели появились. Загрязнено много всего. Вся грязь это вылезла, какая там рыба там может быть. Все в бутылках, камеры, покрышки. И что там только можно найти.
Выказываются рыбаки. Специалисты с гидрометцентра успокаивают, катастрофичного у обмяления раки няма. Низкий уровень воды связанный с сезонными хистаннями.
Когда пойдут осадки, уровень поднимется. Зимой снега не было, осадка в принципе весной и вот сейчас летом. Когда-нибудь случится так, что разольется Днепр, все станет как прежде. Кстати, подземные воды испытают. Даже наши болота пересохли. Дожди необходимы нужны не только для Днепра, но и для всего.
Паведамілі ў гідрамецэнтры. Днямі падзенне ўзроўню вады ў Дняпры дасягнула рэкордныя знакі за ўсе гады назірання за ракой – мінус 23 сантыметры. Летась было мінус 13. Назірання вядуцца ад 1876 году.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Крыху больш як паўгода таму ўступіў у сілу дэкрэт Александра Лукашэнкі аб захадах па процідзеянні незаконнаму абароту наркотыкаў. Згодна з гэтым дэкрэтам узмацняецца крымінальная адказнасць за злачынствы, звязаныя з распаўсюдам наркотыкаў. Максімальны тэрмін пакарання павысіўся да 25 гадоў, а ўзрост крымінальнай адказнасці за збыт наркотыкаў знізіўся з 16 да 14 гадоў. Створана таксама адзіная сістэма ўліку асобаў, якія спажываюць наркотыкі. Ці ёсць вынікі змагання, даследавання і на Студзінскай?
На початку 2014 году Беларусь ускалыхнул целый шэраг выпадков, коли молодые поспяховые люди под уздеянием спайсу выскоквали з вокнаў, разбивались на смерть, выразали в очи. Поводле официйной статистики, с передозировкой спайсов были шпиталізаваныя больш за 110 человек. 26 из них так и не удалось выратовать. Усяго в 2014 годе у Беларуси померло 257 наркозалежных. У 2014 годе выявлено 7319 злачынстваў, звязаных з незаконным абаротам наркотыкаў. Рост у параўнанні з 13-м годам больш як 46%. Дакладнай статыстыкі, ці ёсць зніжэнне злачыннасці ў сувязі з прыняццем дэкрэту, пакуль няма. Вынікі будуць падводзіцца толькі пры канцы году, кажуць і супрацоўнікі праваахоўных органаў, і лекары-нарколягі. Суддзя аднаго са сталічных судоў кажа, што амаль палова крымінальных справ, якія яна разглядае, звязаная з наркотыкамі, і зніжэння яна не назірае.
Нельзя сказать, что они резко уменьшились. Нет, тенденция такая же пока. Много дел, много. Еще ж нет такой статистики, считая, сколько полгода прошло. Но их, конечно, больше сейчас, нежели раньше. Особенно в отношении психотропных веществ, курительных смесей и спайсов. Раньше были дела от наркотики обычные, растительные. А сейчас больше вот психотропов, курительных смесей и спайсов. Я лично считаю, что так быстро не может наступить резкое снижение. Конечно, будет меньше, безусловно, потому что и сроки больше, ответственность увеличилась. Но пока я не могу сказать.
Крымінальная адказнасць за збыт наркотыкаў цяпер наступае ў 14 гадоў. Але і гэта не надта палохае падлеткаў. Начальнік аддзелу арганізацыі працы інспекцыі па справах непаўналетніх МУС Віталій Янчын кажа, што па выніках першых 4 месяцаў 2015 году тэмпы росту наркозлачыннасці сярод непаўналетніх удалося знізіць у 2,5 разы. Але
на сегодняшні дзень, к сожалению, рост всё равно значительный 65% наркопреступлений, совершённых с участием несовершеннолетних. К слову, доля именно курительных смесей среди всех наркопреступлений с участием несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом увеличилась и составляет уже почти 90%. Рост подростковой преступности, сложная оперативная обстановка не позволяет констатировать сегодня, что она является стабильной. Рост составляет 18%.
Таким чином повеличилась колькость злочинств, которые учинили неполнолетние в стане наркотичного узбуджения. А колькость тех, кто жадая лечиться у специализованных отделениях, резко зменшилась. Коли ранее у специализованных отделений Республиканского науково-практичного центра психичного здоровья были черги, то теперь их нема. Может, наполохали жудасные смертные выпадки? Головный специалист нарколях РНПЦ психичного здоровья Владимир Максимчук каже.
Это напугало. Но это заставило принять ряд мер. Тот же и декрет, и расширили список наркотических и прочим. Когда меры энергично приняли, стало меньше поступать с отравлениями, спайсы все-таки срабатывают уже эти меры. Создан банк данных, единая картотека по всей республике на базе нашего центра. И, конечно, большая разъяснительная работа. Люди стали осторожнее. Это снизило, уже нет таких вопиющих случаев. Хотя, конечно, расслабляться нельзя.
Ранее лечиться можно было анонимно, але теперь, с введением адзінай сістэмы ўліку ўсе звесткі пра наркозалежных перадаюцца ў МУС. Пастаноўка на ўлік асобаў, якія спажываюць наркотыкі, на практыцы азначае для людзей праблемы з працай і вучобай, паступленнем у ВНУ, атрыманнем пасведчання кіроўцы і іншыя непрыемнасці. У такой сітуацыі звяртацца па дапамогу нават да медыкаў людзі не хочуць. Нарколях Владимир Максимчук каже, что докладной статистики, как поуплывал декрет на колькость пациентов, покуль няма.
Пока что только начало, полгода только, еще вот только анализируем данные. Mm-hmm. Это еще данные взять от токсикологов, может, туда поступали с отравлениями. Но они говорят, тоже меньше стало. Okay. Вот таких острых случаев стало меньше гораздо. Тут трудно сказать, что больше повлияло, что меньше. Все вместе повлияло положительно. Хотя кто-то может сказать, слишком все это сурово у нас. Но что сделаешь? Зато своевременно mm-hmm. не дали разрастись. Потому что если бы это все на самотек, оно так и продолжало. А так обнаружили запрещенное каннабиноид. Ты уже несешь уголовную ответственность. Все.
Самое жорсткое покарание теперь за распаўсюд наркотиков. Судья, якая частяком выносит присуду распаўсюдникам наркотику, расповела про термины.
По первому разу это если нормальный человек, то лет 10, а если уже ранее привлекался, то лет 12. В зависимости от личности, от количества вещества. У одного нашли 5 граммов на реализацию, у второго нашли 70 граммов психотропного вещества на реализацию. Это сколько там повалить людей? 0,05 грамма. Раздели, допустим, 70 граммов. Многие факторы влияют на наказание.
Літаральна на минулому тижні у Гомелі 17-годову дівчину осудили на 8,5 років за розповсюд наркотиків. На суді дівчина стверджала, бицем би вона знайшла на землі пачок з-під цигарет, внутрі якого лежали пакетики зі спайсом. Але два свідки розказали, що і раніше дівчина гандлювала спайсами. Незадовго до арешту школьниця проходила курс лечення у наркодиспансери. У 2014 році кримінальна справа за незаконний оборот наркотиків у дочиненні до яя була спиненая по амністии. Дзяўчына неповнолетняя. Декрет яе не напалохаў. І хоць усе адмыслоўцы кажуць, што рана падводзіць вынікі, як дзейнічае декрет, асаблівых пазітыўных зрухаў пакуль яны не адзначаюць.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Наши программы передаются про спадорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожнікової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.